Интервью на радио «Спутник».
Гуманизированные мыши помогут создать вакцину от нового типа коронавируса. Они будут болеть, как люди, и на них можно будет испытывать новые препараты. Что это за мыши такие, нам объяснит заведующий лабораторией генетики развития Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук Нариман Батулин. Нариман Рашитович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На мышах вроде всегда испытывали новые лекарства, вакцины. В этот раз они заинтересовали даже президента. Почему? Что в них особенного?
На животных испытывают вакцины. Это доклинические испытания. Это обязательно необходимо делать, прежде чем переходить к каким-то испытаниям на людях. Не только на мышах. Иногда мыши не очень удобные, потому что они очень мелкие. Просто люди довольно крупные животные, а мыши мелкие. И это иногда важно. Но они действительно самые удобные, потому что размножаются быстро, и они дешевые. Это важно, потому что эти эксперименты обычно довольно масштабные, и необходимо много животных для тестирования. Поэтому необходимо быстро наработать много животных для того, чтобы там протестировать лекарства и какие-то вакцины. В ситуации, которая сейчас развивается, буквально несколько месяцев, и весь мир стал вдруг вирусологами, это особенно важно. То есть время сейчас ключевой ресурс, которого, к сожалению, нет. Конечно, лучше и лучше, если бы это можно было тестировать на обезьянах, потому что обезьяны по своей биологии намного лучше воспроизводят человека. Но обезьян мало, они дорогие, этические вопросы возникают, потому что все-таки это крупные животные, это всегда сложнее. Мыши в этом смысле удобнее, но так уж им повезло, что они не болеют новым коронавирусом, и для них он, в общем, безопасен. Он не может проникнуть в их клетки, потому что каждый вирус он приспосабливается для того, чтобы заражать своего хозяина. Вот конкретно этот коронавирус он приспособлен к человеку, и он узнает определенный белок на поверхности клеток и именно с ним взаимодействует и проникает. У мыши есть похожий белок, но он чуть-чуть отличается. И вот этого чуть-чуть оказывается достаточным, чтобы эффективность связывания была не такая, и, соответственно, вирус не может проникнуть в их клетки.
А почему нельзя было взять летучую мышь, которая гарантированно этим коронавирусом болеет, которая нам его и принесла, и лечить уже ее?
Теоретически возможно. Другое дело, что в лабораториях нет развитой инфраструктуры для поддержания летучих мышей. Я, честно говоря, даже не знаю, как можно их содержать на какую-то искусственную пещеру, чем они кормятся, сбалансированы какой-то корм. То есть это целая индустрия содержания лабораторных животных. И лучше всего она налажена, конечно, для грызунов, для мышей. То есть у нас в Новосибирске есть специализированный виварий, большое здание, которое полностью отведено для того, чтобы создавать идеальные условия для мышей, чтобы их кормить, чтобы они там могли размножаться, чтобы у них был воздух, который для этого по параметрам подходит. То есть это уже годами отработанная технология. В случае с летучими мышами это пришлось бы изобретать этот велосипед заново, и я думаю, что это будет сильно дольше и дороже, чем на лабораторных животных это делать.
Как происходит процесс модификации генома мыши? На эмбриональной стадии или как-то по-другому?
Эта технология уже хорошо обкатана, потому что первые трансгенные мыши, геномно-модифицированные мыши, они появились еще в 70-х годах, самые первые. И с тех пор это все хорошо уже освоено, эта методика. Но самый простой способ — это мы берем генетическую конструкцию, это можно сказать, что это искусственный ген. То есть мы в лаборатории по кусочкам собираем искусственный ген, молекулу ДНК, и ее с помощью тончайшей микроиглы прямо в мышку на стадии, когда она одноклеткая. Вот только что произошло оплодотворение, сперматозоид слился с яйцеклеткой, и в этот момент вот в эту одноклеточную мышь микроиглой вводится раствор ДНК. Так уж наша биология устроена, что она сможет сама встроиться там, в какое-то случайное место в геноме и заработать как полноценный ген. То есть мы его сделали в лаборатории искусственно, а он функционирует как естественный ген. И вот это вот такой классический трансгенез, ему реально уже лет 50, и это вот один из способов получения генно-модифицированных мышей. То есть мы можем взять ген вот этого рецептора человека и в мышку дополнительный ген закинуть, и они начинают быть восприимчивыми к этому вирусу. Плюс можно гораздо более такие хай-течные вещи делать, потому что в последние 8 лет вот эта вот область генной модификации, она прямо революцию пережила, когда появились новые инструменты, которые не просто позволяют какое-то случайное место в геноме модифицировать, а такими ножницами молекулярными разрезать необходимые места и уже точечно, очень прецизионно менять геном животных. Вкратце это так делается. Мы собираемся делать тремя разными вариантами, использовать все возможные способы, чтобы как можно быстрее и эффективнее это сделать.
Сколько мышей нужно в среднем для изучения, тестирования? Наверное, огромное количество. И каждая мышь маленькой иголочкой. Это же такой труд.
Да, вы абсолютно правильно понимаете, что мышей надо много, сотни животных на какой-то такой один эксперимент. Скорее всего, животных будет тысячи, потому что там разные антивирусные препараты, если тестировать разные вакцины, это реально это тысячи животных. На самом деле, когда мы инъецируем ДНК в геном мышки, все ее дети наследуют этот ген как обычный ген. То есть нам один раз достаточно сделать основателя, и потом этого основателя размножить на тысячи животных. Но это вы очень хорошо уловили, вот эту ключевую особенность, которая сейчас очень важна. У нас есть один основатель, допустим, эта самка, она рожает там 6 мышат за поколение, а поколение — это у них где-то 1.5 месяца. Между поколениями, ну, 1.5-2 месяца. И понятно, что чисто биологическое ограничение, что если вам из одного животного надо сделать 1000, то это просто физически невозможно, потому что они размножаются медленнее. И тут тоже необходимо использовать технологии последние. Это инвитро-оплодотворение. То есть мы здесь, в Институте цитологии и генетики, в нашем виварии, по сути, у нас есть клиника ЭКО, экстракорпорального оплодотворения, она абсолютно те же процедуры делает. То есть мы можем масштабировать производство мышей с помощью экстракорпорального оплодотворения. То есть у нас есть самец, который дает сперматозоиды, есть самки, которые гормонами стимулируются, чтобы яйцеклеток было у них не как обычно, а много. Мы их оплодотворяем в пробирке, в чашке Петри, как это говорится. И потом, по сути, делаем операцию, когда пересаживаем эти эмбрионы обратно мышам. То есть это фактически весь цикл работ, который есть в ЭКО-клиниках. Ну, единственное, что там не настолько все стильно, но практически так реализуется. И это довольно сложно. И в первую очередь сложность заключается в размерах животных. Ну, то есть если вы представляете мышь, она вот с указательным пальцем, это ее тело, и там нужно найти половые пути самки, сделать операцию, инъецировать эти эмбрионы, зашить обратно, все это под наркозом, там типичный наркоз. То есть у нас есть наркозные аппараты для мышей, все это довольно технологично.
С ума сойти.
Да, это я тоже впечатляюсь каждый раз, когда про это думаю.
Эти мыши уже родились или вы их еще только ждете?
Мы начинаем делать этих мышей. То есть тут проблема еще и в том, что для старта такого эксперимента тоже нужны мыши. То есть не каждое животное, которое мы прокалываем, ну, то есть не каждая одноклеточная мышь, которую мы инъецируем, становится основателем для следующей линии. Поэтому нам нужны для этого десятки мышей. Из них мы получаем сотни эмбрионов. Сотни эмбрионов надо проколоть, сделать эти, опять же, десятки операций по трансплантации эмбрионов самкам.
После того, как все это закончится, будет вакцина, мыши с коронавирусом будут уже не нужны. Что будет с этими модифицированными мышами? Их будут использовать в каких-то других целях? Или какова вообще их дальнейшая жизнь?
Ну, смотрите, ну, во-первых, это все-таки не то, что вот как только появится вакцина, они станут не нужны. Дело в том, что типичный цикл жизни, что ли, для таких мышей, вот именно научной жизни, что на них проводятся исследования. Мы не можем не только тестировать препараты или там, вакцины, мы можем исследовать фундаментальные основы того, как вирус проникает в клетки, как реагирует иммунная система на вирус. И все это намного удобнее делать, конечно же, на животных, чем на человеке. Я думаю, что они пригодятся для многих работ именно вот таких базовых, чтобы понять, как этот вирус работает, к чему он приводит к таким ужасающим последствиям в некоторых случаях, а в других вообще происходит это все бессимптомно. Загадок много в этой области. Я думаю, что на несколько лет их точно хватит активной работы. Но это правда, какие-то новые вызовы появляются, другие инфекции, как бы фокус внимания исследователя он смещается, и в этот момент животных можно заморозить. То есть их можно, ну не целых животных, а эмбрионы. Одноклеточные эмбрионы замораживаются в жидком азоте, и они хранятся фактически неограниченно долго. И мы будем их замораживать, и это будет коллекция наших модифицированных животных, которые в любой момент, когда они понадобятся, могут быть разморожены и вновь запущены в это производство животных. То есть эта штука тоже технологичная, она отработанная. Это очень экономит ресурсы, потому что действительно животных сейчас, трансгенных, различных мышей, создано настолько много, что если бы их действительно в живом разведении постоянно содержать, то это никаких ресурсов бы не хватило. Но в реальности большая часть этих животных, она сейчас тихо, мирно спит в жидком азоте.
Они все с какими-то разными мутациями?
Да, да.
Можно мышь модифицировать под любое человеческое заболевание или есть какие-то ограничения?
Ограничения есть, потому что все-таки у каждого вида какие-то свои биологические особенности, и не всегда можно промоделировать на мышах. Вот я упоминал, что мыши маленькие. Например, развитие артрита, и там масса человека важна, вот, чтобы промоделировать нагрузку на суставы, там еще что-нибудь в этом роде. Это я так придумываю на ходу. Но понятно, что на мышах моделировать это довольно бесполезно, потому что они слишком легкие, там нет такой нагрузки. Вы не сможете это промоделировать на мышах. Но в целом гены у нас очень похожие, они работают очень похоже между мышами и человеком. Уже используют таких мышей, которые болеют диабетом, аутизм, аутические расстройства моделируют. То есть практически неограниченные.
То есть можно и психические болезни таким образом моделировать?
Да, их сложнее моделировать, потому что, ну, понятно, что там, скажем, интеллектуальные способности мышей даже проверить их довольно сложно, потому что все-таки они не будут вам тест IQ решать. Если там заболеть связано со снижением IQ, конечно, прямую проверить, насколько мыши стали лучше или хуже в плане когнитивных способностей, это довольно сложно. Но для многих биохимических каких-то нарушений, ну, как диабет, их используют на протяжении уже многих десятков лет. Трансгенных мышей. По сути, мышей стали использовать как модель, в первую очередь, для онкологических заболеваний. Это еще с 30-х годов 20 века идет. Многие лабораторные линии мышей очень подвержены развитию спонтанных опухолей.
Бедные мыши с несчастной судьбой. Мало того, что в лаборатории, так еще и различные человеческие болезни. Но вот каков горизонт планирования? Вот эти мыши будут модифицированы, они родятся, пройдут испытания. Насколько времени это все может затянуться? Когда можно ждать хотя бы примерную рабочую вакцину или лекарство?
Ну, я не смогу на этот вопрос ответить, потому что, несмотря на то, что мы сейчас все диванные вирусологи, я отлично понимаю, что я не эпидемиолог и не вирусолог. Я генетик. Я хорошо понимаю границы своей компетентности и некомпетентности. Мы делаем мышей для тестирования в вирусологическом центре Векта на способность заражения этим вирусом. Мы планируем, что мы в ближайшее время начнем инъекции первых конструкций вариантов. Мы, на самом деле, будем три варианта разных тестировать. И если все пойдет хорошо из первого раза, ну, есть на это надежда, потому что опыт такого подобного рода работы у нас на самом деле довольно богатый. Мы за последние 4 года получили больше 20 линий разных мышей. Это, в общем, неплохое портфолио, которое позволяет нам обоснованно самоуверенными в этом вопросе быть. Вот, мы думаем, что первые животные родятся в июне у нас. И где-то к сентябрю или к концу сентября мы сможем из этих животных получить потомство в достаточном количестве, чтобы первые тесты пройти на то, что действительно они будут заражаться или нет. Потому что теоретически это так, на практике мы этого не проверяли. Это первое, с чего начнем. Это сентябрь, то есть сентябрь и там, начало октября. К сожалению, тут ограничения чисто биологические. Животные размножаются с той скоростью, с которой они размножаются. Мы можем это ускорить с помощью там, экстракорпорального оплодотворения, но хоть убей, они все равно должны быть там, 20 дней беременности, мы никак не ускорим. И это не поможет. Поэтому там тесты какие-то первые на этих животных, они возможны осенью.
И тест должен быть явно не один.
Тест должен быть не один, да. Я жду этой вакцины, и чтобы все это пришло в норму как можно скорее. Но я одергиваю себя каждый раз, потому что вот это вот наше технологическое совершенствование, что мы там телефоны меняем раз в полгода, и они быстро очень эволюционируют, это приучило нас к тому, что все возможно и достаточно быстро. К сожалению, в биологии не всегда это так. Мы не можем базовые какие-то ограничения биологически преодолеть, поэтому вроде как это оптимистично, хотя хочется, чтобы побыстрее, я абсолютно с вами согласен.
Ну, что делать, будем ждать. Спасибо вам за интервью и за то, что вы делаете, и успехов в работе. Мы беседовали с заведующим лабораторией генетики развития Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук Нариманом Батулиным.
Интервью на радио «Спутник».